21. Если монаха делает сутана, то адвоката — контора в респектабельном месте или же, напротив, ставит под вопрос его карьеру. В городе, где с избытком хватало адвокатов, занимавших роскошные апартаменты в помпезных особняках на бульваре Грасия и других фешенебельных улицах, Дон Фернандо Брианс предпочел открыть бюро в более скромном месте. Вернее, в откровенной дыре, если судить с позиции профессионального табеля о рангах. Алисия и Варгас издалека увидели столетний, слегка накренившийся в дрейфе дом на пересечении улиц Мерсе и Авиньон. На первом этаже приютился бар с закусками и выпивкой, достаточно непритязательный, чтобы сделаться пристанищем вышедших в тираж Тореро или рыбаков в день получки. Появился хозяин, крепенький колобок с пышными усами, вооруженный шваброй и ведром, над которым витал пар, издававший сильный запах щелока. Насвистывая какую-то мелодию, при этом чудом удерживая в губах зубочистку, он принялся возить тряпкой по булыжной мостовой, без суеты убирая лужи мочи, пьяную рвоту и прочие отбросы, какие обычно в изобилии скапливаются на припортовых улочках. Портал дома обрамляли штабеля коробок и груды пыльной мебели. Мокрые от пота носильщики временно прекратили работу, чтобы перевести дух и подкрепиться бутербродами, торчавшими из сплющенных ломтей хлеба полосками мортаделлы.
«Здесь находится приемная адвоката Брианса», — спросил Варгас хозяина бара, прервавшего утреннюю уборку, чтобы хорошенько рассмотреть прибывшую парочку.
«В мансарде», — ответил он, указав пальцем вверх. «Ну, они приезжают».
Хозяин заулыбался, обнажив желтоватые зубы, когда Алисия проходила мимо. «Кофейку с молоком и кексиком не желаешь, красавец? Подарок фирмы!»
«В другой раз, как только вы сбреете под носом пучок шерсти», — бросила Алисия, не останавливаясь.
Носильщики одобрили аплодисментами колкость, которую хозяин бара принял со спортивной стойкостью. Вслед за Алисией Варгас прошел на лестничную площадку. Крутая лестница изгибалась, образуя своеобразную спираль, и больше напоминала желудочно-кишечный тракт, нежели инженерно-техническое сооружение.
«Лифт есть?» — обратился Варгас к одному из носильщиков.
«Может, и есть, но нам он на глаза не попадался».
Преодолев все 6 этажей дома, они очутились на площадке, заваленной ящиками, картотечными шкафами, вешалками, стульями и картинами на пасторальные сюжеты, купленными, наверное, на блошином рынке Энканс за пару сантимов за штуку. Алисия заглянула в дверь конторы. Открывавшийся взору вид навевал мысли о театре боевых действий, где все было перевернуто вверх дном. Вещи лежали по ящикам или готовились туда отправиться. Варгас, установив опытным путем, что звонок не работает, постучал в дверь костяшками пальцев.
«Здравствуйте!»
В коридор выплыла пышная грива светлых локонов, слипшихся от крутой химической завивки. Девица с дивной прической, венчавшая ее голову как шлем, щеголяла в ярком цветастом платье, в тон ему нарумянив щеки.
«Добрый день», — любезно сказала Алисия. «Это контора адвоката Брианса?»
Девица с удивлением посмотрела на гостей и сделала несколько шагов навстречу.
«Да, вернее, была. Мы переезжаем. Что вы хотели?» «Поговорить с адвокатом». «Вы договаривались о встрече?» «Нет, к сожалению. Сеньор Брианс на месте?» «Он обычно приходит позднее. Он вообще такой неженка. Если хотите, подождите в баре на первом этаже». «Если не возражаете, мы все же предпочли бы подождать тут, слишком высоко подниматься».
Секретарша со вздохом произнесла.
«Как угодно, но вы же видите, какой здесь кавардак».
«Мы понимаем», — вмешался Варгас. «Постараемся вам не мешать».
Приветливая улыбка Алисии и, главное, внешность Варгаса, похоже, усыпили ее настороженность.
«Прошу вас, следуйте за мной».
Секретарша повела их по длинному коридору, пронизывавшему квартиру насквозь. С обеих сторон открывались комнаты, заставленные коробками, подготовленными к переезду. Из-за поднятых сборами клубов пыли в воздухе плавала легкая взвесь из блестящих частиц, щекотавшая ноздри. Путешествие по обломкам кораблекрушения завершилось в просторном зале, последнем уцелевшем бастионе адвокатской конторы.
«Прошу вас, будьте любезны», — пригласила секретарша.
От рабочего кабинета Брианса сохранилась лишь тень. Стеллажи были сдвинуты в беспорядке, а вдоль стен громоздились кипы свернутых ковров, державшиеся на честном слове и готовые в любой момент обрушиться под собственной тяжестью. Письменный стол из ценных пород дерева представлял собой настоящее произведение искусства, будто чудом спасенное из огня пожара. За столом, в застекленной витрине, красовалось расставленное, как попало, собрание трудов Арансади. Алисия с Варгасом примостились на импровизированных сиденьях у высокого окна с балконом, откуда была хорошо видна статуя Девы Марии Милосердной на куполе базилики, возвышавшейся на противоположной стороне улицы.
«Помолитесь Богоматери, может, она смилостивится над нами, а то меня она не хочет слушать», — со вздохом пожаловалась секретарша. «Как вас представить?» «Хайме Валкарсель с супругой», — ответила Алисия, не успел Варгас и глазом моргнуть.
Девица вежливо кивнула, однако не без лукавства стрельнула взглядом в сторону Варгаса, явно выражая одобрение большой разницы в возрасте с супругой и намекая, что такому молодцу за привлекательную внешность простительны многие шалости.
«А я Пури, к вашим услугам. Вряд ли адвокат задержится надолго. Не хотите ли перекусить, пока его ждете? Мариану, хозяин бара, каждое утро приносит мне снизу кексы и термос кофе с молоком. Если вас это устроит...»
«Я бы не отказался», — произнес Варгас.
Пури довольно улыбнулась.
«Сейчас я подам».
Она удалилась, игриво покачивая бедрами, что не ускользнуло от внимания Варгаса.
«К черту, кексы и Мариану», — пробормотала Алисия.
«Каждый сражается тем оружием, которое имеется у него под рукой».
«Неужели вы все еще голодны? Ведь вы только что умяли целого поросенка».
«У некоторых в жилах течет горячая кровь».
«Уж не синьорина ли Пури пробудила в вас боевой дух?»
Варгас не успел ответить. Девица вернулась с тарелкой кексов и большой чашкой горячего кофе с молоком. Варгас охотно взял из ее рук угощение.
«Простите, что принимаю вас по-простому, но мы уже все вещи упаковали».
«Не беспокойтесь. Тысяча благодарностей».
«А почему вы решили переехать?» — спросила Алисия. «Из-за хозяина дома. Хотел поднять арендную плату. Вымогатель. Так что теперь дом совсем опустеет, и гори он синим пламенем».
«Аминь», — сказал Варгас. «И куда же вы теперь?»
«Да я сама хотела бы это знать. Мы условились о найме конторы за почтамтом, тут неподалеку. Но там затянулся ремонт, который начали делать, чтобы подготовить для нас помещение, и нам придется ждать еще месяц, по меньшей мере. Сейчас все имущество отправляется на мебельный склад в Пуэбло-Нуэво, где у семьи адвоката есть бокс».
«А где же вы будете работать, пока суд да дело?»
Пури вздохнула.
«У недавно скончавшейся тетушки адвоката была квартира на бульваре Мальофре в Сирии, и на сегодняшний день, похоже, мы перебираемся именно туда. Мы вынуждены, как понимаете».
Алисия с Варгасом вновь обвели взглядом разоренный кабинет Брианса, проникаясь витавшей в его стенах горькой атмосферой банкротства. Внимание Алисии привлекла картина в рамке, вернее, нечто вроде карикатуры на протокольной фотографии университетского выпуска. Композиция представляла молодого человека, вероятно, юриста Брианса в юные годы, в окружении оборванцев и изголодавшихся узников, обмотанных цепями по самую шею. Надпись под рисунком гласила: «Фернандо Брианс, адвокат гиблых дел». Алисия не поленилась встать и подойти к картине поближе. Улыбнувшись, Пури присоединилась к ней.
«Вот, полюбуйтесь. Рыцарь печального образа судебных залов Барселоны. Рисунок в шутку подарили ему однокурсники давным-давно, в юности. И так оно и повелось с тех пор. И заметьте, он находит вещь, достойную того, чтобы повесить на стену, причем там, где ее непременно увидят клиенты». «У адвоката нет клиентов более... состоятельных? Платежеспособных?» «Да есть кое-кто, но достаточно дону Фернандо повстречаться на улице с обездоленным горемыкой, как он сразу тащит его к нам в контору. Адвокат — добрейшей души человек. Вот так и живем».
«Не волнуйтесь, мы хорошо заплатим», — вмешался в разговор Варгас.
«Благослови вас Бог. Как вам кексы?»
«Волшебные».
Варгас принялся демонстрировать на практике свой завидный аппетит, чтобы польстить Пури. И в это мгновение раздались грохот и топот, будто кто-то, споткнувшись у входа, потерял равновесие и оступился. Следом послышалось громогласное проклятие. Пури закатила глаза.
«Адвокат сейчас побеседует с вами».
Внешне Фернандо Брианс напоминал учителя государственной школы. Поношенному костюму вполне соответствовал линялый галстук. Адвокат, наверное, уже и сам забыл, когда в последний раз обновлял на нем узел. Подошвы ботинок лоснились, отшлифованные не хуже речной гальки. Худощавого телосложения, с порывистыми движениями, адвокат, несмотря на возраст, сохранил густую шевелюру, тронутую сединой. Проницательные глаза прятались за стеклами очков в заслуженной черной оправе по последней довоенной моде. На барселонского адвоката Брианс походил так же мало, как его секретарша Пури на послушницу монастыря. Алисия подумала, что спартанская обстановка, окружавшая его профессиональную жизнь, мало повлияла на него. Фернандо Брианс не утратил юношеского пыла, будучи человеком, который не стареет, поскольку ему никто не сказал, что годы прошли, и пора уже вести себя, как полагается, степенному и солидному господину. «Говорите», — обратился к посетителям Брианс. Он присел на краешек письменного стола и смотрел на них с любопытством и недоверием. Несмотря на слабость к безнадежным, проигрышным делам, адвокат явно был сообразительным. Варгас подался вперед и указал на Алисию.
«Если не возражаете, пусть лучше жена объяснит суть дела, поскольку она у нас главная в доме». «Как угодно».
«Я должна стенографировать, дон Фернандо», — уточнила Пури. Она с любопытством наблюдала за ними, стоя в дверном проеме.
«Нет необходимости. Лучше присмотрите за грузчиками, а то они перегородили улицу коробками, и теперь фургон не сможет подъехать».
Пури кивнула, не скрывая разочарования, и отправилась выполнять поручение.
«Итак, вы сказали», — произнес Брианс, «или ваша уважаемая супруга, которая главная в доме?»
Легкая язвительность тона насторожила Алисию. Уж не предупредил ли адвоката об их возможном визите Густаво Барсело, книготорговец, принимавший ее в клубе «Сиркуло Эквестре»?
«Сеньор Брианс», — начала она, — «недавно умерла тетя моего мужа Хайме и оставила нам в наследство коллекцию произведений искусства, в том числе библиотеку редких изданий большой ценности».
«Соболезную вашей утрате. Вам необходима помощь в исполнении завещания или...»
«Причина, побудившая нас обратиться к вам, заключается в том, что в коллекции имеется книга автора по имени Виктор Маташ. Речь идет об одном из выпусков цикла романов, опубликованного в Барселоне в 30-е годы».
«Лабиринт призраков», — подсказал Брианс.
«Да. Нам намекнули, что вы представляете интересы коллекционера, который охотно покупает существующие экземпляры произведения этого автора. И поскольку мы сочли возможным...»
«Я понял», —
кивнул Брианс. Он покинул угол стола и переместился в кресло.
«Окажите любезность. Помогите нам связаться с вашим клиентом или подскажите, как его найти, если предпочитаете, чтобы мы сами...»
«К сожалению, я не могу этого сделать», — заявил Брианс.
«Простите?»
«Я не могу снабдить вас никакой информацией, как и организовать встречу с моим клиентом».
Алисия улыбнулась, попытавшись расположить адвоката к себе.
«А можно узнать, почему?»
«Я его не знаю».
«Прошу прощения, но я не понимаю».
Брианс откинулся на спинку стула и сцепил руки на груди, потирая большие пальцы.
«Я поддерживал отношения с клиентом исключительно по почте.
переписку вел секретарь. Я никогда лично не видел клиента и тем более не знаю его имени. Как это часто происходит, когда дело касается коллекционеров, он предпочел сохранить инкогнито».
«Даже в отношениях со своим адвокатом?»
Брианс холодно улыбнулся и пожал плечами.
«Но ведь он оплачивал счета, не так ли?» — не удержался от вопроса Варгас.
«Позвольте, но если вы обменивались письмами с секретарем, вам должно быть известно хотя бы одно имя и адрес», — высказал предположение Алисия.
«Я пользовался абонентским ящиком. Естественно, его номер я вам назвать не могу из соображений конфиденциальности. И также не могу раскрыть имя секретаря, поскольку не имею права распространять о своих клиентах сведения, какие те не хотели бы делать достоянием публики. Поймите меня правильно, это простая формальность, однако я обязан ей следовать».
«Мы понимаем. И все же, как тогда вам удается покупать или искать книги для коллекции клиента, если не существует способа связаться с ним напрямую, чтобы сообщить о возможности приобретения?»
«Поверьте, сеньора Валкарсель, если у клиента возникнет желание приобрести экземпляр, который находится у вас в собственности, он даст мне знать. Я лишь посредник».
Алисия с Варгасом переглянулись.
«Ну и ну», — воскликнул Варгас. «Похоже, мы ошиблись, дорогая».
Брианс поднялся и обошел стол, протягивая руку с сердечной улыбкой, намекавшей, что настала пора прощаться.
«Мне очень жаль, что я оказался не в силах помочь вам решить проблему. Приношу извинения за это, а также за хаос в конторе. Переезд в самом разгаре, и я не планировал сегодня принимать посетителей».
Алисия и Варгас пожали адвокату руку и позволили проводить себя к выходу. Брианс передвигался в припрыжку, преодолевая препятствия и срезая углы.
«Если разрешите дать бескорыстный совет, то я бы на вашем месте воспользовался услугами хорошего букиниста, и тот распространит слух о вашей книге. Если у вас на руках подлинный монтаж, вы легко найдете покупателя».
«А вы можете кого-нибудь порекомендовать?»
«Барсело у Королевской площади, Семпера и сыновья на улице Санта-Ана или Коста в Вике. Это три лучших кандидатуры».
«Мы так и поступим. Большое спасибо».
«Да не за что».
Алисия молчала, пока не спускались на первый этаж. Варгас следовал за ней на безопасном расстоянии. Наконец Алисия остановилась и обозрела гору коробок, возведенную грузчиками.
«И что теперь?» — спросил Варгас.
«А теперь подождем», — отозвалась она.
«Чего именно?»
«Следующего хода Брианса».
Алисия опустилась на колени рядом с одним из запакованных ящиков, покосилась в сторону двери и, не заметив ничего подозрительного, сорвала со стенки наклейку и спрятала в сумочку.
«А можно узнать, что вы делаете?» — осведомился Варгас.
Алисия не соизволила ответить и вышла на улицу. Варгас, выскочив за ней следом, к своему изумлению увидел, как она исчезает в баре на углу. Мариано, хозяин бара и певец Асанны утренним кексом, продолжавший наводить глянец на мостовую, фехтуя шваброй, удивился, когда она вошла в его заведение. Быстро прислонив щетку к стене, он двинулся за ней, вытирая руки тряпкой, висевшей на поясе. Варгас, вздохнув, устремился за ними.
«Чашечку кофе с молоком и кексы для сеньориты», — выступил с предложением Мариано.
«Бокал белого вина».
«Так рано?»
«А во сколько вы начинаете подавать белое вино?»
«Для вас 24 часа в сутки. Легкий пенедес?»
Алисия кивнула. Варгас уселся на табурет рядом с ней.
«Вы действительно думаете, что ваш план сработает?» — спросил он.
«Мы ничего не теряем».
Мариано вернулся с бокалом вина и блюдечком оливок в качестве премии.
«Бутылочку пива для кабальеро?»
Варгас отказался. Он наблюдал, как Алисия с наслаждением цедит маленькими глотками вино. Было что-то необыкновенное в изгибе ее губ, касавшихся краешка стеклянного бокала, и в трепете хрупкого горла, пропускавшего винный ручеек, что делало день краше. Алисия заметила выражение его лица и вскинула брови.
«Что такое?»
«Ничего».
Она приподняла бокал.
«Вы не одобряете?»
«Упаси бог».
Алисия допивала последний глоток вина, когда мимо стеклянной двери заведения торопливо проскочил адвокат Брионс. Алисия и Варгас переглянулись и, оставив на барной стойке деньги, молча вышли из бара.